Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Наступление Нового года, как всегда, заставляет подводить итоги. И мы, авторы и ведущие документов прошлого, тоже решили ревизовать вышедшие в минувшем году сюжеты. Особенно для нас важны были передачи цикла «ТАСС неуполномочен заявить». В них мы использовали прелюбопытный архивный источник – бюллетени «Вестник иностранной служебной информации ТАСС», именовавшийся также особыми закрытыми письмами – ОЗП. Некогда совершенно секретные, теперь они, подшитые в объемные папки, лежат себе в Государственном архиве Российской Федерации и особым спросом не пользуются. Историки, как правило, обходят их вниманием. В этих бюллетенях, имевших несколько разновидностей, каждая со своим уровнем секретности и кругом адресатов, не превышающим 30 человек, в этих бюллетенях для верхушки советского руководства переводились материалы западной прессы, касающиеся СССР. Конечно, это в некотором роде вторичный источник, можно ведь взять сами западные газеты. Но из них мы узнаем, что писали на Западе о Советском Союзе. А из ОЗП узнаем, что день за днем читали Сталин и его коллеги в западной печати. Согласитесь, это не одно и то же.
Листая эти бюллетени, видишь главные события и темы, волновавшие тогда западную прессу. По большей части это, конечно, события международной политики. Затем попытки узнать, угадать, что происходит в закрытом от посторонних взглядов первом в мире социалистическом государстве. В минувшем году мы говорили о содержании бюллетеней 60-летней давности, о 1948 годе. Среди обсуждавшихся в 2008 юбилеев видное место занимала тема Чехословакии, участие чехословацкого корпуса в гражданской войне в Сибири, вторжение в Прагу в 68-м. Позабытыми оказались события 48-го года, приход к власти чешских коммунистов и гибель Яна Масарика.
Да, советско-чешских юбилеев целая череда, и, между прочим, 18-й и 48-й годы имеют и персональную, так сказать, соотнесенность. В 18-м была создана Чехословацкая республика. Первым президентом ее стал Томаш Гарри Масарик. А часть событий 48-го года связана с его сыном Яном Масариком. Он был дипломатом, до войны послом Чехословакии в Лондоне. Покинул пост в знак протеста против Мюнхенского сговора. В войну уже стал министром иностранных дел Чехословакии, правительства в изгнании. Возглавлял радио, вещавшее для оккупированной страны из Лондона. Вел многие важные переговоры. После коммунистического переворота оставался единственным беспартийным министром иностранных дел в коммунистическом правительстве. Министром Масарик оставался до 10 марта 1948 года. В этот день он был найден под окном своей служебной квартиры в Чернинском дворце мертвым. Официальная версия – самоубийство. Через 54 года судебная экспертиза пришла к выводу, что Масарик был насильственно выброшен из окна.
Газета «Камба» помещает письмо, которое якобы написал Сталину Масарик накануне самоубийства. Этому письму предпослано следующее факсимиле на русском языке. «Я, ниже подписавшийся капитан Иван Крылов, настоящим подтверждаю, что я передал для опубликования в международной печати текст письма Яна Масарика. Этот текст я получил из секретариата маршала Булганина. Иван Крылов, 13 июня 1948 года».
Не знаю, как у тогдашних французских журналистов, но у меня вся эта коллизия с письмом вызывает множество вопросов. Но сначала о содержании письма.
Далее газета «Комбат» публикует текст письма. Вначале Масарик пространно оправдывает свое решение покончить жизнь самоубийством, которое, цитата, «является завершением длительных размышлений, которые долго вынашивал человек, считающий необходимым принести себя в жертву, а не следствием приходящего припадка неврастении. Еще во времена моей молодости мой отец учил меня тому, что независимая Чехословакия не смогла бы никогда существовать без непосредственной и действенной помощи России против волн Германского моря. Конец письма содержит ряд утверждений, направленных к тому, чтобы доказать, что эти обещания были нарушены, и что свобода не существует больше в Чехословакии, что ее сменил гнет, и что одна партия проводит в отношении всех своих противников политику, направленную к тому, чтобы подготовить основу нового полицейского и авторитарного государства, что у нас существует настоящий советский режим».
Это же какой должен был подняться скандал, если бы в секретариате Булганина действительно упустили такой важный документ? А между прочим, Булганин значится в списке получателей бюллетеня ОЗП, он тоже читал этот материал Комба. Ни о каком скандале вроде бы мы не знаем. Потом, как это Крылов этот документ позаимствовал? В СССР секретное делопроизводство, да еще в кабинетах такого уровня, было организовано очень строго. Добро бы этот самый Крылов работал на иностранную какую-нибудь разведку. Но то, что офицер советской разведки сам собой, по собственной инициативе, выкрал этот документ, оказался с ним на Западе, послал его в газеты, воля ваша, как-то трудно в это все поверить. А вот если допустить, что это фальшивка, то вброс ее организован очень остроумно. Журналистов подкупила критика СССР в письме. Именно ее они сочли за признак подлинности. А главным-то, мне кажется, было начало – рассуждение о мотивах самоубийства. То есть советским спецслужбам не важно было, любил ли Масарик СССР. И не столь важно, появится ли в западных газетах еще одна статья с критикой СССР. Важно было надежно замаскировать убийство. Опять же, заметьте, Крылов привез на Запад не оригинал и не чешский текст, а русский перевод. По оригиналу, по стилю языка, можно было бы подделку опознать, доказать, что Масарик это не писал. А по переводу это невозможно.
Да, конечно, автору этого завещания по-русски писать было сподручнее. Хотя справедливости ради стоит отметить, что и на других языках он немало подделок насочинил. Незаурядный он был человек. Звали его Григорий Зиновьевич Беседовский. Родился в Полтаве в 1896-м. Сгинул где-то во Франции, по одним данным, вскоре после того, как Сталин прочел завещание Масарика в 49-м, по другим – в 51-м, то ли на Лазурном берегу, то ли в Париже, где с мая 27-го служил он первым советником полномочного представителя СССР во Франции и в отсутствие полпреда исполнял его обязанности. Тогда-то, точнее, летом 28-го, и раскрутил он, Беседовский, в значительной степени на свой страх и риск тайные переговоры с англичанами о получении СССР кредита на сумму то ли 10, то ли 15 миллионов фунтов стерлингов для закупки английских товаров. Узнав про эту самодеятельность, Политбюро распорядилось вывести Беседовского в Москву. Даже специального человека для этого в Париж послали. Но Беседовский не дался. Перелез через забор полпредства и был таков. С начала 30-х Беседовский занялся журналистикой для газет разных эмигрантских направлений и сочинительством подделок. Ему принадлежит авторство фальшивой биографии Сталина, мемуаров в «Будом диване», записок Максима Литвинова, написанной от лица вымышленного Ивана Крылова книги «Моя карьера в советском генштабе». Книги, говорят, «Советские маршалы».
Сорок восьмой год – это начало кризиса советско-югославских отношений. 28 июня 48 года было опубликовано коммюнике Коминформа, осудившего политику югославского руководства.
Белград, 2 июля, ТАСС. Вчера вечером состоялся митинг Организации Народного фронта 5-го района города Белграда, посвященный партийной конференции района, которая завтра начнет свою работу. На митинге присутствовали 10-15 тысяч человек. Многие организации Народного фронта района и молодежь пришли на митинг организованно с национальными и красными флагами и плакатами. Балкон 6-й женской гимназии, около которой проходил митинг, был украшен красными флагами, портретами Ленина и Сталина, портретами членов Политбюро ЦК КПЮ и большими портретами маршала Тита. На митинге выступили секретарь районной парторганизации Войнович и секретарь городской парторганизации Рата Дуганич. Подчеркнув значение 5-го съезда для дальнейшей консолидации сил трудового народа в борьбе за строительство социализма, Рата Дуганич начал анализировать резолюцию Информбюро. Отвергнув обвинения, содержащиеся в резолюции в целом, как клевету и ложь, Дуганич обратился к участникам митинга со словами: «Скажите вы, белградцы, где и когда, в каких выступлениях и документах наша новая Югославия Тита не поддерживала во всем Советский Союз? Разве можно нас обвинять в антисоветской политике, когда мы на македонском языке сначала напечатали историю ВКПБ, а потом только македонский букварь? Когда все народы Европы боролись против Советского Союза, мы расстреливали каждого, кто не верил в победу СССР. Это ложь и клевета, что мы не любим и не уважаем советскую армию, которая освободила народы Европы и которой мы обязаны своим существованием». Дуганич подчеркнул, что обвинения со стороны ЦК ВКПБ и информационного бюро построены на неправильной информации и на непонимании обстановки в партии и в стране, и также выразил горячую уверенность, что коммунистические партии всегда смогут договориться между собой по всем спорным вопросам. Народы Югославии любят Великий Советский Союз и преданы ему душой и сердцем.
Тита демонстрировал, какой народной поддержкой он пользуется, но оказалось, что тональность, в которой должны были высказываться ораторы, трудно было соблюсти. Вожди поссорились, а митингующие заявляют о любви и к тому, и к другому.
Однако компонент спора о чистоте коммунистической веры, несомненно, присутствовал и не являлся чистым лицемерием. Он-то и придавал ситуации гротескный и абсурдный оттенок. Как писал Осип Мандельштам по совершенно другому поводу, на башне спорили химеры, которые из них урод. Этот оттенок тогда же отметил комментатор «Голоса Америки», вещавший на Венгрию.
«Нью-Йорк через Лондон. Голос США. Венгерский язык. 1 июля, 19:30. Протокольная запись». Комментарии вашингтонского корреспондента «Голос США». В нападках Коминформа на югославских коммунистов, пожалуй, ничто не достигает такой высокой степени абсурдности, как ссылки на отсутствие демократии в партии Тита. Зрелище того, как коммунистические лидеры России и сателлитов в поте лица своего, во имя и под знаменем демократии, свобод критики и свободных выборов шельмуют и показывают пальцем на Тита, который к их стыду ведет себя как барин-самодур, обвиняя его в реорганизации партии в тиранию террористов, несмотря на серьезный характер данного вопроса, имеет несколько комичный вид. В глазах постороннего наблюдателя все это выглядит так, словно каждое отдельное обвинение Коминформа относится не к югославской, а к самой русской коммунистической партии. Именно с этой точки зрения резолюция Коминформа является исключительно занимательным документом.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Вспоминаем сюжеты, которые вы слушали в ушедшем году. В цикле «ТАСС неуполномочен заявить» мы рассказывали о том, что в 1948-м волновало западную прессу, а из ее публикаций по линии ТАСС докладывалось советской руководящей верхушке. Для этого существовал секретный бюллетень «Особые закрытые письма ТАСС» – ОЗП.
Ныне этот момент уже подзабыт, а в конце 40-х на Западе все чаще начинают публично обсуждать тему к обсуждению в СССР совершенно немыслимую – кто придет на смену стареющему кремлевскому диктатору и что будет потом. Сталину-то уже 70 почти.
Вот 19 июня в ТАССовском бюллетене был помещен перевод большой статьи из американского журнала «Кольерс». Автор – корреспондент Александр Кендрик, как сообщил редакционное введение, недавно вернувшийся из Москвы.
Самым важным событием является фактический отход Сталина от руководства правительством и приобретение все большей и большей власти Вячеславом Молотовым и Андреем Ждановым. 68-летний Сталин отказался от поста министра вооруженных сил год тому назад. С тех пор его министр иностранных дел и главный заместитель премьер-министра Молотов постепенно брал на себя обязанности премьера, а Жданов – обязанности генерального секретаря Коммунистической партии. Сталин превратился главным образом в символ. Он посещает некоторые государственные церемонии, но все реже и реже. Он принимает высокопоставленных посетителей, но опять-таки все реже и реже. Сообщение из Кремля. Уйдет ли Сталин в отставку следующей зимой? Под таким провокационным заголовком американский журнал Newsweek от 5 июля 1948 года опубликовал очередные гнусные антисоветские измышления. Партийный съезд изберет преемника Сталину на пост премьера. В настоящее время ведущими кандидатами являются министр иностранных дел Молотов и Георгий Маленков. Шансы благоприятствуют Маленкову. Он пользуется большой репутацией организатора и трудолюбивого работника, который умеет добиваться выполнения поставленных задач. Он, кроме того, занимает ключевые позиции как в правительстве, так и в партии, являясь заместителем секретаря Коммунистической партии и вице-премьером. Молотов же занимает ключевые позиции только в правительстве, не считая того, что он является членом Политбюро. Другой возможный соперник, генерал-полковник Андрей Жданов, занимает позицию лишь в партии, являясь заместителем секретаря партии.
Ну, никакого съезда зимой 48-49 годов, как мы знаем, не было. Перевод статьи из «Ньюсбик» был сделан через полтора месяца в ТАССовском бюллетене. Он появился 17 августа 1948 года. Если судить по этим статьям, то в начале 1948 года безусловным преемником на Западе казался Молотов. Летом того же года одним журналистам казалось, что основной его соперник – Жданов. Другие считали главным претендентом Маленкова, Молотова вторым и потом только Жданова. Тут Жданов неожиданно для Запада и умер. И, как мы уже в одной из прошлых передач говорили, на Западе принялись обсуждать, как теперь распределяется влияние. Хотелось бы услышать по этому поводу просвещенное мнение нашего гостя Геннадия Васильевича Костырченко. А может, у Сталина, как я думаю, вообще не было идей, кто бы мог его заменить.
Я согласен уже с прозвучавшим мнением, что закатывалась постепенно карьерная звезда Молотова. Этот закат начался, в общем-то, и не в 48-м году, а значительно раньше. В марте 46-го года, когда была, так сказать, перетряска кадровая, первая послевоенная, Сталин его сместил с поста первого заместителя председателя Совета министров, своего первого заместителя, поскольку уже в 45-м году пошли вот эти слухи о том, что он преемник, и за рубежом обсуждалось это все. И мне кажется, это, в общем-то, была одна из причин того, что Молотова понизили. Но в 47-м году, в мае, его назначили руководителем созданного тогда Комитета информации, вот этой универсальной разведывательной организации, которая выбрала себе первое главное управление МГБ и главное разведывательное управление Генштаба и разведслужбы МИДа и так далее. В общем, это показывает, что Молотов продолжал котироваться. У Сталина, так сказать, его акции находились на достаточно высоком уровне. И особенно они поднялись к концу весны 48 года. 18 мая Советский Союз первым признал де юре Израиль. И израильская ближневосточная политика – это была политика Молотова. И потом вот это еврейское направление во внешней политике парадоксальным образом впоследствии погубило карьеру Молотова. Что касается Маленкова, то да, вот именно в 1 июля 1948 года Он возвратился в ЦК, он восстановил после падения в 1946 году свое положение в этом руководящем органе партии, стал опять секретарем ЦК. Вот такой был примерно расклад политических сил. И, в общем-то, никто из них не мог претендовать на звание преемника вождя.
Еще об одном характерном для 1948 года явлении. Сталин и его коллеги были вынуждены, полагаю, безо всякого удовольствия, читать в особых закрытых письмах, что участились случаи перебега советских граждан на Запад. Герой одной из наших передач – Кирилл Михайлович Алексеев, сотрудник советского посольства в Мексике, бежавший в США осенью 1946 года.
Алексеев в Соединенных Штатах первое время держался тихо и прятался, боялся преследования советских агентов. Но затем, как гласила преамбула к выпуску номер 202 бюллетеня ОЗП от 31 июля 1948 года, в июньских и июльских номерах американского журнала Saturday Evening Post помещена серия статей предателя Алексеева.
«Я был назначен в наше посольство в Мексике в качестве торгового атташе. Когда я прибыл в мае 1944 года, нашим послом был Константин Уманский, видный дипломат, который когда-то блистал в качестве советского посла в Вашингтоне. Посторонние считали его преуспевающим карьеристом. Он держал себя гордо. Но это была лишь видимость. Уманского разоблачал НКВД, и он опасался ареста. Начальник тайной полиции Лев Александрович Тарасов держал Уманского в постоянном страхе. Этот Тарасов был опытным шпионом. Он был коммунистическим казначеем в Мадриде во время Испанской гражданской войны. В Мексике он выступал в роли первого секретаря нашего посольства. В конце января 1945 года посол Уманский и его жена были убиты в результате авиационной катастрофы, которую официально преподнесли как несчастный случай. Никто за пределами посольства, по-видимому, не знал, что Уманский был обреченным человеком».
Ну, версия, что Уманского, сопрягавшего дипломатическую работу с разведфункциями, убили советские органы, известна и бытует до сих пор. А вот про Тарасова понятно гораздо больше. Настоящее его имя – Лев Петрович Василевский, полковник. В 1937-1938 руководил разведывательно-диверсионными операциями резидентуры НКВД в Испании, линия Д. Был старшим советником особого отдела Мадридского фронта. В 1939-1941 под прикрытием дипломатической должности и под фамилией Тарасов резидент внешней разведки в Париже. Участвовал в операции по ликвидации Троцкого в Мексике и в 1943-1945 годах являлся резидентом НКВД и НКГБ в этой стране. С конца 1945-го заместитель начальника отдела С НКГБ МГБ СССР в Москве. Сопровождал чекиста-физика Якова Терлецкого в Копенгаген на встречу с Нильсом Бором, у которого пытались разузнать правильное толкование украденных у американцев атомных секретов. Ну а дальше печально, как у многих советских шпионов этой генерации. После ареста Берии поперли из органов и из партии, лишили полковничьих погон. Правда, не посадили, как других. И надо сказать, что все это благотворно сказалось на нашей с вами культуре. Находясь в опале, экс-шпион Василевский в компании с коллегой Горским перевел одну из книжек нашего детства «Одиссею капитана Блада». Ну, а потом его реабилитировали. Что все это, как и история с Уманским, значит, лучше могут, пожалуй, объяснить эксперты по шпионистике. Борис Володарский, пожалуйста.
Уманского убийство совершенно никак не доказано, наоборот. Все технические экспертизы, все, что было проведено после крушения самолета, на котором он пытался вылететь, показывает о том, что это была самая обычная авиакатастрофа. Не было ни у кого ни оснований, ни мотивов, ни малейшей технической возможности организовать провокацию в данном случае. Что касается Льва Петровича Василевского, он же советский консул в Мексике, Тарасов, то это, в общем-то, довольно известный чекист. Он в свое время работал в бюро номер один Судоплатова. Фактически был хорошо подготовлен к террористическим операциям. В Испании был среди советских советников, естественно, представитель НКВД в Испании, где он активно сотрудничал и с известным достаточно будущим дезертиром Александром Орловым, и с Наумом Итингоном, который был в Испании известен как генерал Котов. Принимал участие не только в подготовке и обучении террористов из интербригад, но и непосредственно принимал участие во многих боевых операциях. Поэтому, что касается Василевского, он был достаточно хорошо подготовленный террорист, опытный сотрудник НКВД.
Знаете, эту историю про Василевского я особенно люблю. Не из-за увлекательных шпионски-диверсионных поворотов сюжета, а потому что переведенная им книга про капитана Блада была в детстве моей любимой. И обнаруженная вами, Владимир Соломонович, непосредственная связь бороздившего Карибское море благородного пирата капитана Блада с атомным шпионажем и делом Берии, согласитесь, самый головокружительный из поворотов сюжета.
Ну, я надеюсь, мы и дальше сможем радовать наших слушателей чем-нибудь не менее увлекательным. А сейчас мы, авторы и ведущие программы «Документы прошлого», Ольга Эдельман и Владимир Тольц, продюсеры передачи Александр Аркадьев и Марк Штильман, все мы поздравляем вас, дорогие слушатели, еще раз с Новым годом и желаем всяческих успехов.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или уничтожительным.